На следующее утро, когда мы с батюшкой пошли в храм, в котором престол мраморный, батюшка, вдруг указывая на него, спросил меня: «Это какой престол?» Я с удивлением посмотрела на него и отвечала: «Мраморный». Он продолжал: «Следовательно, каменный. Да будет же твое сердце, как этот камень. Мужайся, игуменья Таисия». Иногда, батюшка, готовишься к принятию святых тайн, а ночью совсем не можешь бодрствовать, или от дневных трудов утомишься до крайности, или от чего-нибудь другого, но так и клонит ко сну, потом и смущаешься этим в церкви. Отец Иоанн, неужели ты думаешь, что наше неспание или какие-либо подвиги сильны и достаточны дать нам дерзновение перед святой чашею? Помнишь разбойника? Один вздох искреннего раскаяния, одна вера в заслуги распятого — вот наше оправдание, а не мнимые наши подвиги. Конечно, надо и подвязаться, но не с тем, чтобы в этих подвигах видеть и полагать свое оправдание и достоинство. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Я многократно просила батюшку принять наш монастырь под его духовное водительство, его покров. Отнюдь не разумея тут какой-либо материальной помощи, о чем решительно никогда не беспокоила батюшку, а просила исключительно его духовного, благодатного наблюдения над нашей обителью, веруя и по опыту зная, что ему Господь открывает состояние сердец человеческих. Батюшка отвечал: «Много ты мне, матушка, приписываешь, слишком высоко обо мне думаешь. Если я что и имею, то лишь по благодати Божией. Конечно, вся возможна суть верующим. По вере твоей, если будет на то его святая воля, не отказываюсь содействовать вам в деле спасения. Буду, как уже и говорил, молиться за вас, и сам я люблю вашу обитель». Этот наш разговор происходил во время пребывания батюшки в нашей обители. Дня через два или три после сего поехали мы с батюшкой кататься, и по обычаю прежде всего в пустыньку. Когда батюшка располагал там уединиться для молитвы или для отдыха, он приказывал запереть входные ворота оградки, чтобы никто не входил и не беспокоил его. На этот раз он распорядился так же. Не лишне здесь пояснить, что все место, огражденное здесь деревянным забором, скиток пустынька, представляет собой ровный квадрат, посредине которого расположен одноэтажный деревянный дом, на восточной половине коего храм во имя святого апостола Иоанна Богослова. С этой стороны от ограды до храма келии сестер, а по ту сторону церковного домика садик с аллеями, где любил всегда прохаживаться отец Иоанн, совершая свои тайные молитвы. Из предосторожности, чтобы никто не побеспокоил его, я во время таких его прогулок всегда почти сидела на ступеньках крыльца, а если батюшке было что-либо нужно, он обращался ко мне. В описываемый мной случай батюшка недолго погулял по садику, но, видимо, он молился, нередко останавливался, скрестив на груди руки и устремив взор на небо. Затем быстрым движением подошел к стоявшему на одной аллее стулу и потащил его за собой к алтарной стенке с юго-востока. Я от неожиданности такого поступка растерялась. Не успела, да и не посмела помочь ему. Смотрю, батюшка уже и второй стул тащит за собой, подобно первому. Я поспешила к нему, но он уже поставил его рядом с первым и говорит мне: «Садись, я почитаю тебе». С этими словами он достал довольно большую книгу, открыл ее, где было заложено, и стал читать. Расскажу вкратце прочитанную историю. В Киево-Печерской лавре, основателем кое, как известно, был преподобный Антоний, один из старцев, занимавший высокий пост и пользовавшийся всеобщим почтением, скончался. Авва, то есть настоятель, особенно сокрушался о нем, так как имел в нем себе ближайшего и верного помощника по управлению. К немалому его огорчению, усопший в первый же день своей кончины так разложился, что невозможно было ни читать по нем Евангелие, ни даже петь панихиды, не только у гроба, но даже и в соседней келии. Зловоние наполняло всю, тогда еще небольшую, обитель, и все считали это за наказание Божие. Когда Авва в полночь стоял на своем правиле и молился об упокоении новоприставленного, он услышал от иконы Спасителя глас, возвещавший ему о том, что почивший имел многие тайные грехи, не раскаявшись в которых и умер, поэтому не может быть помилован от правосудия Божия. Наутро Авва собрал всю братью, объявил им извещение Спасителя о старце и предложил им всем в течение 40 дней особенно усиленно молиться за него и поститься. Все с усердием стали подвязаться за душу собрата. На 40-й день Авва опять в полуночной молитве пред той же иконой Спасителя слышит глас: «Не ради ваших постов и молитв за связанного грехами брата, а ради раба моего Антония, молившего меня еще на земле, да не погибнут души подвязающихся всей обители, созданные им. Я прощаю усопшего и мерек». Прочитав это повествование, батюшка сложил книгу, спрятал ее в боковой карман своего подрясника и быстро встал, сказал: «Ну, пойдем, матушка». И мы тотчас же тронулись. Долго сидели мы оба молча. Зная, что батюшка никогда ничего не делает без цели, я раздумывала, чем бы объяснить его поступок. Наконец батюшка начал сам: «Что ж, матушка, призадумалась?» Игуменья Таисия: «Да как не призадуматься, батюшка? Ведь вы мне слово-загадку задали. Ведь я понимаю, что вы не без цели это мне прочитали. Но вот и хочу додуматься, найти эту цель. А может быть, вы сами мне скажете?» «Нет, если нужно, Господь откроет тебе, а сам я ничего не скажу». Игуменья Таисия: «Я пришла только к одному заключению, а иного никакого мне на ум не приходит. Как преподобный Антоний умолял Господа, чтобы все, подвязавшиеся в его обители, не были отринуты им, а спаслись, так и вашими святыми молитвами Господь спасет всех живущих в этой обители. Об этом ведь я вас и просила на днях, да и всегда прошу». Отец Иоанн: «Да, Господь даровал мне эту обитель твою, и я ваш молитвенник всегдашний». От избытка ощущений, вызванных этим событием, я не могла разобраться в мыслях, осознавала, что сказанное мне батюшкой после чтения было делом слишком большой важности, слишком радостным для меня и для всей обители. Я сидела, углубившись в свои мысли, и даже забыла поблагодарить батюшку за его такой духовный, бесценный дар. Наконец я опомнилась и сказала ему: «Батюшка, конечно, я бессильна благодарить вас. Да и какое слово благодарности может соответствовать такому великому дару?» Отец Иоанн: «Богу благодарение, а не мне, недостойному. Помнишь слова апостола: лишь подобает нам внимать писанным, да никогда отпадем». Игуменья Таисия: «Помню, батюшка, но этот текст мне не знаком. А вы нередко его повторяете, напишите мне его для памяти». Отец Иоанн: «Не хочется, Таисия, я устал». Но, помолчав немного, он продолжал: «Ну да давай, допишу». Игуменья Таисия: «Нет, батюшка. Если устали, так зачем же утруждать себя? Я и так запомню или сама запишу». И я повторила текст. Отец Иоанн: «Давай, давай, напишу. Надо нудить себя, слышишь? Надо нудить себя на пользу ближних, во славу Божию». Я поняла урок для себя. «Спаси вас, Господи», — отвечала я. «Да мне каждое ваше слово дорого. Я внимательно слушаю ваши речи и после дома записываю все, о чем говорила с вами. Это служит и для меня самоутешением, и пользою, да и как отрадно прочесть, хотя речи ваши, когда, расставшись с вами, скучаешь о вас. Кроме того, думаю, другим полезно слышать, то есть прочитать ваши благодатные беседы». Отец Иоанн: «Что ж, можешь давать и другим, но прежде дай мне самому посмотреть, что ты там записала». Я показала батюшке эту самую тетрадку. Он прочитал несколько страничек, кое-что поправил и, отдавая мне ее обратно, сказал: «Я посмотрел бы ее в более свободное время, там после подашь мне». «Хорошо, что ты запоминаешь мои слова. Хвалю вас, — говорит апостол, — яко слово мое помните и предание мое держите. Значит, семя мое падет на добрую землю и приносит плод, довольный к насыщению и других». Игуменья Таисия. Мне думается, батюшка, что рассеянность, хотя сама по себе не есть особый вид греха, но едва ли не более других грехов мешает присутствию благодати Божией и заглушает ее. Отец Иоанн. Разве ты не считаешь рассеянность за грех? Она есть потеря внимания, о ней Спаситель упоминал, когда говорил о семени, падающем при пути. И когда сказал апостолу Петру: «Симоне, Симоне, все сатана просит вас, дабы сеял, яко пшеницу, сеял, то есть рассеивал». Игуменья Таисия. А разве это о рассеянности, батюшка? Отец Иоанн. Как же о рассеянности? Батюшка очень любил цветы и вообще природу. Ему беспрестанно подносили цветы или из сада, или полевые. Бывало, возьмет в ручку розу или пион, какие расцветут к его приезду, и поцелует цветок, говоря: «Лобызаю десницу, создавшую тебя столь дивно, столь прекрасно, благоуханно, о, Творец, Творец, сколь дивен ты и в самой малейшей травке, в каждом лепестке». Подержит, бывало, батюшка в своей руке цветочек и отдаст кому-нибудь из присутствующих. И сколько радости получает с этим цветочком обладатель его. А батюшка продолжает восхвалять Творца за его благодеяние к людям. Подадут ли ему ягод из саду, какие поспеют, он говорит: «Какой Господь-то, Отец наш Небесный, милостивый, добрый, щедрый, всеблагой! Посмотрите, поймите, Он не только дает нам насущное, необходимое пропитание, а и услаждает нас. Лакомит ягодками, фруктами, и какими разнообразными по вкусу, одни лучше других. Заметьте, вот у каждого сорта ягод свой вкус, своя сладость, свой аромат». Кто-то из приезжих заметил при этом ему однажды, что ныне культура усовершенствована и дает лучшие сорта продуктов. Батюшка, не глядя на говорившего, а продолжая смотреть на ягоды, отметил: «Культура культурой, а Творец Творцом. На то и дан человеку разум, чтобы он работал им, возделывал, совершенствовал или, как ныне выражаются, культивировал прежде всего себя самого, а затем и другие творения Божии, хотя бы и дерево, и плоды, и все, что предано в его руки Творцом. Из готового-то семени легко выращивать, доводить до высшего качества, а семя-то самое создать, если его нет, одну каплю воды создать там, где ее нет, попробуйте-ка с вашей культурой. Из готовой воды можно и водопады устраивать, из готовых веществ песка, глины можно какие угодно громады воздвигать, а при отсутствии этих веществ что вы сделали бы? О, Творче Всеблагий, Отче Небесный, доколе создание Твое не познает Тебя и не падет в прах пред величием Твоим». Любил также батюшка и сам собирать в саду ягоды и кушать их прямо с веточки. Бывало, заберется в кусты малины или в грядки клубники, кушает, да и позовет: «Матушка, у тебя в садике-то воры, что плохо следишь за своим добром?» Любил он наш садик. И всякий раз перед отъездом из обители заходил в него и, как бы желая его, прощался с ним: «Прощай, садик, спасибо тебе за то удовольствие, которое ты доставляешь мне всегда, сколько светлых минут проводил я в твоем уединении» и тому подобное. Бывало, скажешь ему на это: «Родной наш батюшка, да разве вы уже на будущий год к нам не приедете?» Он ответит: «Будущее в руках Божиих, жив буду, приеду». Если случалось, что батюшка приезжал к нам во время сенокоса, то мы с ним ездили и на покос к сестрам, всегда приноравливая к тому времени, когда они там пьют чай. Вот радость-то сестрам! подъезжаем, бывало, и издали уже виднеются черные фигуры в белых фартуках и белых платках, поодаль дымятся и самоварчики, тут же на траве разослана большая, простая деревенская бранная скатерть, пригнетенная по краям камушками, чтобы не подымал ее ветром. На ней около сотни чайных чашек, сахар, подле стоят мешки с кренделями, баранками. Как только подъедет батюшка, певчие сестры грянут, любимый батюшкин задостойник, радуйся, царица. Батюшка идет к приготовленному для него столику, но иногда прежде погуляет по покосу, посидит на сене, побеседует с сенокосницами, а затем начинается чаепитие. Все собираются к кипящим кубам и самоварчикам, садятся на траву, и батюшка сам раздает им из мешка баранки. Многим дает чай из своего стакана и вообще старается всех утешить. Когда он уезжает с покоса, все бегут провожать его, певчие поют ему многолетие, пока экипаж не скроется из вида. Вообще батюшка любил наше пение и ежедневно призывал клерошанок петь, по большей части в саду, иногда и в пустыньке, а при дождливой погоде и в кельях. Ежедневно после обеда подходила к нему регенша, которой он назначал, какие песни петь ему. Иногда он слушал их молча, сосредоточенно, в молитвенном настроении, иногда стоял или даже ходил среди них и регентовал рукою. Когда случалось нам с ним кататься по Волге, по его благословению я брала с собой на пароход от 4 до 6 певчих, которые пели ему на пароходе также и в побережных церквах, где он останавливался для совершения литургии, без чего не мог провести ни одного дня. Когда мы с ним катались по нашим лесам и полям, он всегда благословлял поля с молитвой о их плодоносии и изобильном урожае на пропитание обители. Бывало, когда увидит, что нет близко народа, велит остановить лошадей, снимет с себя рясу, положит на свое место и пойдет немножко пройтись в поле. По дорогам между монастырем и скитами у нас поставлено немало скамеечек, так как по этим уединенным дорожкам гуляют монашенки и садятся иногда со своим рукоделием или отдыхают, когда заходят в лес за ягодами или за грибами. Во время пребывания у нас, батюшки, все таковые скамеечки служили местом для богомольцев, прибывших к батюшке, зная, что мы с ним ежедневно. Иногда и по нескольку раз проезжаем тут мимо. Они поджидали нас, и, завидев издали экипаж тихо, в полном порядке подходили к батюшке на благословение. Иные девушки подносили ему полевые цветы, особенно часто фиалки белые и лиловые, которых батюшка очень любил. Так однажды, приняв эти букеты, он держал в руках один из них и, рассматривая его, сказал евангельское слово. «Не Соломон во всей славе своей не одевался так, как каждая из полевых лилий. Если Отец Небесный так одевает цветок, который сегодня есть, а завтра брошен будет в печь, то не тем ли более вас, маловерные? Как очевидно, истина Слово Божие. Ищите прежде Царствие Божие и правда Его, а все остальное приложится вам. Это я испытываю на себе, с тех пор, как я начал усиленно искать и исключительно заботиться о благо угождении Господу молитвою и делами милосердия ближним и другим, я почти не имею надобности заботиться о себе, то есть о своих нынешних нуждах. Меня, по милости Божией, одевают, обувают, угощают добрые люди и сочтут за обиду, если бы я не принял их усердие». Игуменья Таисия. Я на это отвечала ему: «А если бы вы знали, батюшка, как приятно что-либо сделать для вас, хотя бы чем-нибудь послужить вам, да и поверите ли, батюшка, что за все, что для вас сделаешь, так скоро воздается сторицей? Я это и на себе лично испытывала, да и от многих слышала». Отец Иоанн: «И верю, и сам вижу на деле, да это и в порядке вещей. За все воздает нам Господь, даже за чашу холодной воды, поданную во имя Его». Игуменья Таисия. А я в этом отношении часто припоминаю слова: «Приемли праведника во имя праведницы, мзду праведничу приимлет. Я знаю, что это сказано к апостолам, и не в том отношении, о каком мы теперь говорим, а вообще о вере и усердии к праведникам, то есть к людям, всецело отдавшимся Богу. Отец Иоанн, а помнишь апостольское слово? «Не обидлив есть Бог, забыты дела вашего и труда любви, я же показасти во имя Его, послуживши святым». Конечно, не святых, на небесах живущих надлежит разуметь, а служителей Его, которые трудятся для Него ради спасения людей, а строго же Он и судит тех, кто дерзает злословить их, особенно клеветать безвинно. Как Он через пророка Захарию говорит: «Касайся вас», то есть избранников Божьих, «яко касайся зеницы ока Его, Божие». Видишь, своим оком называет их Господь. Да и святые-то как любили Господа, несмотря на немощное, плотское свое естество, ужасающиеся и мысли о мучениях и пытках ради любви Христовой охотно шли на всякое страдание и смерть, лишь бы в вечности не быть отринутым от Него. Вот святой Игнатий Богоносец и лично просил и писал в своем послании к римлянам-христианам, когда они хотели освободить его от предстоящей ему мученической смерти: «Не возбраняйте ми, то есть не мешайте мне прийти к Господу, хощу быть и измолен, то есть измолот, зубами зверей, да буду в жертву благоприятну Господу моему». Вот высокая святая любовь. В 1903 году, в бытность свою, у нас отец протоиерей Иоанн совершал закладку Зимнего Троицкого храма при громадном стечении народа, так как в этом году здесь были учительские курсы, в коих принимали участие свыше 70 учительниц. Грешно было бы умолчать об одном слишком большой важности событии, совершившемся по молитвам отца Иоанна на глазах целой деревни и известном всей окрестности, о котором в свое время все говорили и писали. А теперь уже, после кончины батюшки, упоминал в газетах случившееся в то время у нас в монастыре господин Гальтисон. Это было также в 1903 году, еще в начале июня месяца. Во всей здешней местности появилась сибирская язва. Коровы и лошади падали ежедневно по несколько голов, со всех сторон были поставлены карантины, я с ужасом помышляла о том, как выйду за батюшку, как привезу его в обитель, ибо всем приезжавшим к нам на пароходе из более отдаленных местностей приходилось идти пешком все 10 верст от пристани до нас. В монастыре, собственно, скот не падал, не было никакой эпизоотии, но из него-то, окруженного карантинами, никуда нельзя было попасть иначе, как пешком. Наконец, необходимо стало решить вопрос, то есть или предупредить батюшку о невозможности посетить наше Леушино, или же, презрев опасность, подвергнуть эпизоотии весь наш скот, решиться ехать. И я, помолившись с верою, избрала последнее. Со всякими предосторожностями ночью, во избежание дневного жара, на легком простом тарантасе в одну лошадку я поехала на пристань. Версты за две до нее, на карантине, мы едва пробрались, и то лишь потому, что все знали, что в обители пока еще все благополучно. Едва проехали эту заставу, как на беду нам пересекают дорогу две дроги, везущие павших лошадей для закопки их в отведенном месте. Ужас мой! И опасение удвоилось, и я почти уверена была, что должна лишиться своей лошадки. Кое-как, наконец, добрались до пристани и со всеми предосторожностями, опрыскав и окурив, убрали лошадь в конюшню. Утром я отправилась навстречу батюшке еще на пароходе, рассказала ему все. Выслушав меня молча, батюшка встал со своего места и стал ходить по трапу парохода и молиться. Через полчаса времени он снова сел подле меня и сказал: «Какое сокровище молитва! Ею все можно выпросить от Господа, все получить, всякое благо, победить всякое искушение, всякую беду, всякое горе». Я уже начинала смекать по этим словам, что и наша сибирская язва победится его молитвами, что и высказала ему. Батюшка ответил: «Что же, вся возможна верующим».